Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Пиджаки». И сегодня наш пиджак, депутат Госдумы Виталий Милонов. Виталий Иванович, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот как, прямо так вот пиджаком назвали. Да.
Ну, хорошо, ну, и да. Программа так называется, и вы в пиджаке.
И я в пиджаке, да.
7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть телеграм «Говорит МСК-бот» и твиттер «Собака говорит МСК». Виталий Валентинович, вы новый, получается, депутат?
Да, новичок.
Юный. Федерального парламента нашего.
Да,
и вы в комитете по международным делам, насколько я понимаю.
По самому, что ни на есть международным.
В чем видите свою задачу?
Ну, членство в комитете не значит, что ты не будешь заниматься ничем другим.
Наоборот, вот по международным делам, интересно, будете заниматься?
По международным делам, я думаю, что у нас со многими людьми во всем мире находится, ну, есть гораздо больше общего, нежели чем разделяющего. И то, что, наверное, необходима некая духовная реконкиста, духовное возрождение в наших отношениях, в нашем обществе, об этом думают не только в России, но и в других странах, и в Европе, я думаю, то же самое думают в Соединенных Штатах. И нам, людям, которые придерживаются традиционных взглядов, консервативных взглядов на семью, на общество, гораздо проще говорить друг с другом, поскольку риторика там, риторика конфликтная, она временная, она уходит, а постоянная остается. Поэтому, думаю, то, что предлагает Россия сегодня, это то, что хотят слышать и видеть, в общем-то, многие наши друзья там, в Европе, в Америке, и думаю, что не так и плохо у нас может получиться. Все главное, не скатиться в нашем, так сказать, движении русского мира к какому-то вот тупиковому направлению, там, типа Russian деревяшин, там, матрешки.
Russian деревяшин, я не слышала о таком никогда.
Вот да, оно есть. Это то, чем мы занимались долгие годы, когда американцы выдергивали лучших студентов журфаков и возили их на стажировку в Соединенные Штаты или там в Польшу или еще куда-то. А мы все им концерты. Мы, американцы, курсы юных лидеров политических организовывают, определяя, кто будет новой элитой региональной где-нибудь там в Улан-Удэ, да? А мы им это, а мы им
фотовыставку. Ну, на американских дикторах справедливости ради до сих пор ориентируются российские журналисты, например. Что в этом плохого?
Вот я поэтому говорю, что брать-то нужно высокотехнологичные способы конкурентной борьбы, понимаете, а не действовать по старинке. Это раньше, когда были страны экономического взаимодействия, там можно было привезти бутылку водки, матрешку, и, в принципе, визит уже, считай, удался, да, еще там ботинки югославские жене назад привезти. А сейчас все по-другому. На Украине мы прекрасно видели, как 25 лет, вот у них белогривый орлан, по-моему, у американцев, символ Соединенных Штатов. Вот он, знаете, как кружил над умирающим телом Украины. Кружил, кружил. Умеет ждать, ребята. Кружил, отравлял, так сказать, обстановку. И под конец взял свое. А мы, знаете, вот мы, а мы 25 лет на Украине ничего не делали. Мы там, опять же, выставки устраивали и танцы с балалайками. Танцы с балалайками хорошо, но недостаточно, к сожалению.
Сейчас тогда вот Ивану Гагаузу ответит, для чего Украине нормандская четверка?
Украине, не, Украине-то вообще ничего не нужно, потому что Украина, она не самостоятельное государство, это некий проект, который сейчас развивается. Нормандская четверка вообще, и Нормандская четверка, и Минские соглашения нужны Украине для того, чтобы, в общем-то, ничего не делать, для того, чтобы не максимально сдерживать усилия ополченцев, ополчения и народа Юго-Востока Украины, но при этом самим, по сути дела, никаких реформ у себя не производить. Есть Нормандская четверка, это Украина, вернее, это хозяева плюс Украина, когда мы вынуждены общаться с теми, кто курирует, отчасти курирует вот эти процессы, которые происходят в соседней стране, потому что сама Украина разговаривать не может. Ну, вы представьте Петра Алексеевича Порошенко на встрече с Путиным, но это, ну, о чем там разговаривать? Ну, объективно, это не соответствующий уровень его, так сказать...
То есть кто с кем должен разговаривать, чтобы решить проблему Украины?
Чтобы должны разговаривать взрослые. Это вот нормандская четверка — это тройка, на самом деле. Это тройка плюс вот эта вот несуразность, вот этот вот нашкодивший чувак, так сказать, с подбитым фингалом в виде Украины. Вот это, так, это формат нормандской четверки. Путин, Меркель, Алан, пока еще Алан, вот. И плюс это, вот плюс тот, кто сейчас там является руководителем. Порошенко там, не Порошенко, там же их такое многополярное руководство на Украине. И, собственно говоря, определить, какая группировка олигархическая там правит бал, достаточно сложно, вот на текущий момент.
Александр Фельдман говорит, как будто мы сейчас самостоятельное государство с финансами, имитированными в доллары, американские ГКО.
Ну, у нас свои финансы. У нас свои финансы, которые мы размещаем там, где Минфин считает необходимым, или Центробанк. Это дискуссия. И сегодня, кстати, в Государственной Думе мы очень много об этом говорили, что нефиг под 1% годовых хранить в американских ценных бумагах. Пускай они самые надежные, но 1% годовых – это меньше, чем инфляция, объективно, в Америке. И это хранить нельзя. Я тоже считаю, что хранить деньги в Америке нельзя. Думаю, что это все имеет традицию.
Так хранят же. Хранят.
Ну, да, это неправильно. И думаю, что в ближайшем будущем это может все поменяться. По крайней мере, вот настроение у депутатов Государственной Думы именно такое.
Давайте тогда про патриотизм поговорим, потому что вы про духовность начали говорить, тут про реконкисту, потому что очень слушатели сразу как-то очень взбудоражились этой фразой вашей. И сегодня СМИ сообщили о возможном введении теста на патриотизм для госслужащих. Не знаю, слышали вы об этом, нет? С инициативой выступил ваш коллега из Петербурга, Владимир Петров, депутат ЗАГС Собрания Ленобласти.
Да.
По мнению Петрова, государство обязано опираться на единомышленников и настоящих патриотов. Здесь, конечно, он говорит, что помимо всех прочих бумаг нужно вести анкетирование о наличии родственников, проживающих в странах, которые ввели и поддерживают санкции против России, и еще что-то. Ну, то есть, видимо, этого достаточно, чтобы понять, патриотичный чиновник или чиновник, госслужащий, непатриотичный. Вы считаете, это целесообразно, нет?
Вы знаете, я считаю, что если идиот будет называть себя патриотом, то лучше бы такого идиота не было, как бы он себя ни называл. Но что касается инициативы депутата Петрова, то мне кажется, я догадываюсь, что он имел в виду, что у государственных чиновников не должно быть каких-либо обязательств перед третьими странами, перед другими государствами. Я совершенно считаю правильно идею, которая обсуждалась не так давно в федеральной как бы топе, о том, что необходимо возвращать детей, родственников из-за границ. Потому что даже если ты... Ну, я не беру какие-то исключительные вещи, когда человек поехал учиться, проходить стажировку, ну, где-нибудь там в Швейцарии, вот на этом коллайдере, большом однородном коллайдере, стажировку. Понятно, это научный обмен, это обогащение научных знаний в нашей стране за счет получения знаний там. Но у нас, к сожалению, в Лондон едут учиться просто в колледжи, в университеты, и многие чиновники...
Там лучше, почему туда
знаете,
не ехать?
А вот я считаю, что как раз если ты чиновник, ты сделай так образование, чтобы у нас было неплохое. Хотя я не противник
так
того,
что... Так он же может сделать только, когда научится там?
Ну, знаете, когда они уезжают туда и там остаются...
То, вы об этом говорите.
Да, естественно, в этом. Они там живут. Они там жить не должны. Если у тебя там папа, чиновник, депутат или так далее, все, надо понять, чувак, ты попал, ты, ну, не, за границей жить не сможешь. Потому что, ну, вернее, если ты отец ребенка, то ты должен показывать в своей жизни, что ты в нашей стране видишь перспективу, а не пытаешься своего дитятю запрятать куда-нибудь подальше.
Ну, даже у ваших коллег в Государственной Думе сейчас есть такие люди, у которых родственники учатся за рубежом. Ну, то есть вы этих людей называете не патриотами?
Нет, я считаю, что если ты, твоя семья живет за границей, то, ну, наверное, это неправильно тебе быть государственным человеком. Ты можешь быть бизнесменом, и у нас бизнесмены как раз все там за границей-то и проводят время, отвратительные фотки в инстаграмах там мы видим и так далее.
Вы следите?
Не слежу, это благодаря вам, журналистам, это я вижу каких-то несуразных этих накачанных, с накачанными губёхами, этих отвратительных девиц, похожих друг на друга.
Они только там такие?
Вот.
В
Москве, знаете, я хожу так по обычным местам, таких не замечаю. С мохнатостью какой-то подмышкой в виде собачки несуразной.
Серьезно, тоже не встречал. видела такого.
Губёхи такие. Ну, в общем, конечно, противно смотреть на них. Согласен абсолютно. И здесь, мне кажется, большинство людей абсолютно поддерживают эту идею, что если ты все-таки депутат, то твои дети должны жить здесь. И родители тоже должны здесь. Вот, например, в Петербурге, в закрытом собрании Санкт-Петербурга, есть депутат, ну, естественно, оппозиционер, вечно не согласный, так сказать. Вот у него родители живут в стране, в другой там. И,
ну, если там, например, лучше...
Ну, но если ты депутат, значит, ты фиговый депутат, раз ты под своей жизнью показываешь, что...
Он скажет, не все от меня
лучше.
Зависит. Ну, знаете, пока будем строить идиллическое государство, пусть живут за рубежом, они скажут.
Ну, значит, тогда и ты пусть живешь за рубежом, будешь жить за рубежом, или будешь независимым, свободным журналистом, демократическим журналистом, активистом гражданским, геем, там, кем угодно, но не депутатом.
В одну сразу.
Ну, это все одно и то же, на самом деле. Знаете, от одного трухлявого...
Журналист и гей?
Нет, демократический журналист, гражданский активист.
Демократический журналист обязательно гей.
Гражданский активист, не гей, но это такой собирательный образ такого льва Ранского, понимаете, мне очень нравится этот комический, ну, вот, собирательный персонаж, и он очень хорошо показывает, отображает сущность через букву «Ч» всей гражданской неполживой тусовки в Москве и Петербурге.
Виталий Валентинович, ну, здесь еще один момент по поводу вот этого анкетирования все-таки. Появился вопрос о наличии родственников, проживающих в странах, которые ввели или поддерживают санкции против России, и еще разумный шаг, говорит господин Петров, это анкетирование на предмет отношения к проводимому президентом и правительством курсу. Кажется, что это некий формальный подход, но потому что если человек хочет работать на госслужбе, он напишет, я одобряю деятельность президента, одобряю деятельность правительства. Потом он придет и делает наверняка абсолютно, ну, то, что написано в тесте, не обязательно есть его суть. То есть здесь это не формальный ли подход?
Ну, в данном случае я не очень согласен, потому что у нас разные люди с разными убеждениями работают, в правительстве в том числе. И, насколько мы помним, вот есть господин Кудрин, да, он вряд ли поддерживает часть курса нашего президента, вряд ли. Но у него свое видение. Но в данном случае в одном государственном федеральном блоке, есть и Кудрин, и есть советник президента Глазьев, люди с диаметрально противоположными точками зрения. Я думаю, что такие должны быть, поскольку президенту нужно слушать не послушное урчание этих вот жирных котов, которые мурлыкают, только бы их не похвалили, только бы их не прогнали, и поют панегирики всевозможные, а должна быть понятная оценка ситуации, разносторонние, потому что президент должен принимать решение. Как он сможет принять решение, если все вокруг поют дифирамбы? Это, конечно, это медвежья услуга совершенно, которая не нужна ни президенту, ни правительству, да и обществу она не нужна, поэтому у нас в Государственной Думе абсолютно разные партии присутствуют.
Но тогда интересный момент. Чиновник, вот если госслужащий, хорошо, он должен быть идеологически прокачанным или достаточно того, что он просто выполняет функции, возложенные на него? Технический персонал, технократ, если хотите. Мы от чего отталкиваемся?
Мы отталкиваемся от того, что чиновник, нормальная система менеджмента, государственного менеджмента, она подразумевает минимальное наличие субъективности при принятии решений. Поэтому чиновник, давайте так, чиновник – это менеджер. И чиновник – это высокоэффективный, так сказать, вот экзекьютив, который должен работать и выполнять четко требования закона и следовать нормам некой этики, политической этики. От того, что инспектор ГИБДД нацепит георгиевскую ленточку и будет брать взятки, нам лучше не станет, да? Вот, пусть лучше он взятки не берет, так сказать, и
георгиевскую ленточку оставит.
Георгиевскую ленточку можно оставить, можно не оставить, да? Вот это, как говорится, ведь прославлять государство нужно не только с помощью плакатов, да, или там транспарантов. Прославлять государство можно с помощью труда, подвига, честного выполнения своих обязанностей. Но то, о чем, видимо, господин Петров хотел нам сказать, это то, что в государственном управлении отсутствует идеология. То есть то, о чем все мы говорим, о том, что мы пока еще не пришли к ценностно-ориентированному государственному управлению.
Это когда, что такое?
Когда, ну, вот я вам объясню. Например, есть Государственная Дума, там принимается куча законов, да, куча законов, каждый из которых, ну, в принципе, неплох. И тот соответствующий уполномочен...
Готов поспорить, я думаю, даже наши слушатели.
Тот, кто докладывает эти законы, пытается нас убедить, что он, вот этот закон, сделает где-то лучше, там, где-то лучше. А как правильно? Правильно, когда есть понятное, политический вектор развития страны, когда мы определяем ценности, чего мы хотим добиться в этом году, там, через 3 года, через 5 лет. И мы тогда строим свою работу в Думе, в правительстве, там, в муниципальном совете Бирюлёва, именно исходя из этих задач, что мы, предположим, говорим, что мы хотим сделать, хотим конвертировать офисный планктон, который жрет кредитное бабло в Москве и ничего не производит, только, так сказать, покупает в лизинг BMW 5-й серии, так сказать, носят приталенные рубашки,
а что они
и по пятницам ходят бухать в бар. Да? Вот. Вот что для нас ценно? Это нам не очень ценно. Ценно реальный сектор экономики, чтобы, грубо говоря, чтобы вот это количество, многомиллионное количество банковских служащих сократилось, там, условно говоря, до десятков тысяч. Вот это ценно? Принимается, значит, мы к этому идем. Дальше мы перезапускаем сектор экономики, потому что, вы меня извините, я очень люблю всякие креативные места, да, но вот у меня слезы на глазах наворачиваются, когда вижу, что очередной московский завод превратился в коворкинговое open space, хипстерско-веган пространство, где они сидят, как маньяки безумные, с белесыми глазами, там, на каком-то там семинаре, там, по повышению эффективности менеджмента управления там, технологий продаж. Вот нифига. Вот когда там завод работал, и, грубо говоря, там...
Государству не нужен завод?
Так и это государство не нужно.
Что, хипстеры должны завод открывать сами?
Я думаю, что если государство предложит поддержку реальному сектору экономики, то хипстеры, так сказать, со своими челками пойдут работать на завод, и пойдут работать в сельское хозяйство, инженерами пойдут работать. Потому что вот все эти вот коворкинги, это все паразиты на теле экономики.
Почему?
Ну, потому что они ничего не делают, понимаете?
Почему они ничего не
делают? Ну, потому что они не нужны. Потому что это
кому все, они не
это
нужны?
Все, это все левацкий скам, все эти веганы, понимаете, или с фаляфелями.
Нет, секунду, вот. подождите.
Хипстеры.
Нет, я прошу прощения, Виталий Валентинович, давайте определимся. Вы говорите, нужны люди или не нужны люди, опираясь на то, простите, веган он или не веган. Но мне кажется, это кислое с красным. Если люди производят, например, одежду, хорошо, пусть он веган и хипстер тысячу раз, у него эту одежду покупают, у него свой бизнес, пусть даже на винзаводе. Что тут плохого?
Нет, если он производит одежду, это как раз он работает.
Говорите?
Я говорю про реальный сектор экономики. Вот производить одежду – это реальный сектор экономики.
Хорошо, он рисует одежду.
Рисует одежду, если он востребован, если ему платят те, кто производит одежду, это тоже реальный сектор экономики. Но большинство из них не занимается тем, что рисует одежду или производит ее. Большинство из них занимается черт знает чем.
А все госслужащие занимаются тем, чем нужно?
Нет, и госслужащие согласен, что не все занимаются правильными делами, поэтому я думаю, что изменения нужно начинать в том числе из себя, и... то та система управления, особенно в субъектах Российской Федерации, которые мы сейчас видим, в Москве все на ладони, да, Сергей Семенович Собянин, у вас тут корзинки висят над головами, там цветочки, все красиво, Москва, креатив.
Как вам, кстати, после питерской эстетики? Московская.
Знаете, а у нас такого нету. Я, к сожалению, вот вынужден признать, что Собянин-то изменил Москву. Вот, из этого ларёчного жлобства с шавермой, понимаете, на каждом углу, вы превращаетесь...
А что плохого в шаверме?
Ну, она не должна быть на каждом углу, понимаете? Шаверма, она... Это нормально, но это вообще-то не русская еда. Это все как кальян. Знаете, а чего плохо кальяне? Да потому что это дудка дьявола, понимаете? Вот и все. Кальян моментально опускает тебя на уровень какого-то там этого пуштуна.
Это смотря что курить в кальяне, нет,
кальян,
наверное.
Вот в принципе, употребление кальяна, это тебя делает уровня, на уровне пуштуна из землянки афганской.
Почему?
Понимаете? Ну, потому что это культура афганских землянок. Это не культура Великой России. Что же мы за страна, которая берем всякую помойку и себе тащим в рот?
То есть лучше трубку курить, правильно?
Ну,
это лучше.
Да, это лучше, поскольку это более традиционно для нас. А кальян просто это мерзость, это гадость. Я, кстати, сам участвовал в процессе запрета табачных кальянов, но приходишь в ресторан, ну, невозможно, сидят, это булькают этой гадостью, ну все, что, это все, что туалет ходит со стеклянной дверью, ну, невозможно это видеть. Это вредно для нашей культуры, это отравляет нашу культуру. Мы великая Россия с великой культурой, поэтому из землянок нам не нужно ничего.
А вы проводили причинно-следственную связь между людьми, которые курят кальян, постоянно их поведением.
Безусловно, это человек, который принимает, в общем-то, низкосортные стандарты поведения. Но в носу нельзя ковыряться? Нельзя, понимаете? Это не значит, что человек, который ковыряется в носу, он как бы плохой. Нет, ну просто он ведет себя некультурно. Вот курить кальян и ковыряться в носу – это все то же самое. Это неприлично, поскольку
что
это...
Что, еще неприлично?
Да мало ли чего неприлично. Слушайте, что мы говорим с вами о том, что у нас, к сожалению, мы немножечко сдвинулись по фазе, да, и вот у нас... очень много в нашем обществе, в нашей жизни занимают какие-то непонятные сферы деятельности. Банковская, микрокредитно-финансовая, микрокредитные организации. Вообще микрокредитные организации нужно запретить.
Если правительство, подождите, правительство вот направляет деньги на поддержку банковского сектора, мы помним первый антикризисный план, значит, они занимаются не тем, чем нужно?
Правительство спасало банки, которые набрали кучу денег у людей. И для того, чтобы они не кинули людей, правительство вынуждено было спасать этих несчастных банкиров, в том числе и многих жуликов, которые, как потом, и оказались жуликами, да? Вот. Для того, чтобы людям хуже не было. Если какой-нибудь банкир обанкротится и повесится, обществу хуже от этого не будет. От того, что мы запретим микрокредитные организации, те, которые вот у метро и везде, знаете, там, только возьми деньги. Деньги даром, деньги до зарплаты и так далее. Только возьми, там, подпиши договор, паспорт предъяви, тебе дадим 30 тысяч, отдашь 200, 200 не отдашь, пойдут коллекторы. Ну, вот это нормальная система, ненормальная. Коллекторов надо запретить. Коллекторов приравнять к секс-меньшинствам. Вот. И называть их именно только через это слово. Вот.
Секс-меньшинство?
Ну да, только в народном смысле, в народном варианте этого слова. Вот. Коллекторов уничтожить.
Секунду, я прошу прощения. Здесь интересный момент. Коллекторов запретить приравнять к секс-меньшинству, но от кого вреда-то больше? Вот так или от обоих, вы так говорите, что от обоих вреда много?
Хорошо, хорошо. Шутка не удалась. Называть коллекторов не коллекторами, благородным иностранным словом, а русским
в законе словом. Прописать такое. Вот. Нет, или что? Или запретить все-таки? Нет,
просто приравнять эту профессию. Но если быть серьезным, опять же, то такая профессия, такая должность, как коллекторство, вот, коллекторские услуги, должны быть запрещены полностью. Ни одна сволочь не должна использовать механизм принуждения, потому что принуждение – это функция исключительно государственная.
Если, ну, банки, подождите, банки – это частная организация.
Да, частная организация.
Мы берем у банка взаймы,
они,
потом
они
передумываем
по закону.
Отдавать.
Они действовать должны по закону. Если банк не может получить деньги назад, он должен обращаться в службу судебных приставов, в суд и взыскивать эти деньги. Другое дело, что параллельно с этим нужно полностью реформировать систему государственных судебных приставов, чтобы это не было многолетние процессы, сложные, затянутые, чтобы система работала эффективно. Угу. Почему коллекторы появились? Потому что государственная система эффективно не работала. Но если их оставить, то и не будет необходимости в каком-либо улучшении с этой системы.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. 7373948, по коду 8495. Звоните, пожалуйста, задавайте вопрос нашему гостю. Так, еще... давайте вот, да, вас послушаем. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Вопрос ваш нашему гостю по существу, пожалуйста.
Вот я бы хотел спросить. А вот вы сейчас стали депутатом, сейчас вам поздравляю, Госдуму. А вот как вы думаете, вот если бы я пришел на выборы вас выбирать и заодно оценил предыдущих депутатов, если хорошо работали, наградить это орденом там морально, материально... Если так себе, оставить без последствий. А уж если плохо вы сработали, с точки зрения, посадить вас в тюрьму на этот срок депутации. Как вы это считаете? Законно это или нет?
Принято.
На самом деле, человек, который об этом говорит, ну, я очень хорошо понимаю. Это, опять же, к вопросу о целях. О целях в нашем государстве, в нашем системе управления. То есть, если чиновник, если ответственный в каком-то направлении назначается, то мы четко должны обрисовать ему цели его работы. Ну, условно говоря, давайте там, начальник он департамента, который отвечает за пищевые продукты. Ему ставят задачу. Значит так, Семен Иванович.
Он не выборный. Семен Иванович не выборный. Не важно.
Ну, так тем легче его посадить потом будет.
Сложно вас спросить про депутата. Вот. Конкретно про депутата.
Депутаты на то и избираемые... чтобы быть избираемыми или неизбираемыми. Поэтому, ну, это принцип, к сожалению, лучше пока не придумали. Вот. Лучше пока не придумали, чем форма парламентской вот этой вот демократии. Ну, хотя мне не очень нравится, конечно, но, тем не менее, вот это то, что мы сейчас имеем. А я говорю о том, что чиновников, говорят, вот начальник департамента, значит, твоя задача сделать так, чтобы через год доля там известных американских брендов напитков упала до 50% на нашем рынке. Можешь сделать или не можешь? Можешь — наградим. Не сможешь — либо сейчас...
Скажи сразу... чтобы его не уволили.
Нет, а если пообещаешь, но не сделаешь — в тюрьму. Вот это будет нормально.
В тюрьму
вот
за Кока-Колу?
За то, что не смог сделать. Ага. Потому что это позор, когда в нашей стране мы пьем иностранную, американскую, вредную для наших детей гадость. Когда у нас даже, вот знаете, я как отец четырех детей, у нас даже памперсов нет собственной марки.
Памперс все-таки это марка, вы говорите про подгузники. Депутат Госдумы Виталий Милонов у нас в гостях. Сейчас информационный выпуск, а потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это программа «Пиджаки», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. У нас сегодня гость, депутат Госдумы Виталий Милонов. И несколько вопросов вам, Виталий Валентинович, от наших слушателей. Так, Александр Фельман, вы говорите о минимуме субъективности в принятии решения для чиновников, но как быть с партийной дисциплиной? Если партия вам скажет, а вы принципиально не согласны, вы поддержите ее решение, воздержитесь или будете голосовать, как велит сердце?
Ну, все зависит от степени компромисса. Если это какой-то не очень важный вопрос, да, но тут можно в какой-то степени согласиться, подчиниться партийной дисциплине. Если вопрос, ну, например, если бы и в прошлом созыве я был бы депутатом Госдумы и рассматривался закон о шлепках, я бы голосовал против этого закона, потому что для меня...
Наказание детей.
Да, наказание, ну да, закон о шлепках, да. Я бы голосовал против, потому что я отец четверых детей, я имею право на свою позицию, потому что у меня четверо детей, а те, кто голосует за, у них не четверо детей, вот и все. И это нарушение, это, собственно говоря, вмешательство в семейную жизнь. И вот все эти феминистские штучки, типа там семейного насилия, я не боюсь сказать и так далее, это, конечно, все красивая мишура для того, чтобы скрыть мертвецкое лицо ювенальных технологий, вот все эти современного подхода либерального к семьям.
Если ребенок избитый приходит, слушайте, в синяках постоянно. Слушайте,
если ребенок избитый, в синяках приходит, то да, есть для этого уголовный кодекс, служба опеки и так далее. А когда ты своему чаду по попе дал слегка, там, понимаете, то я понимаю, к чему все пойдет. Это как в Финляндии. Потом он идет в школу. И что сейчас говорят эти ювенальщики, которые засели во всех экспертных советах, при всяких палатах и так далее? Говорит, телефон доверия для детей надо сделать. Пожалуйся на своих родителей. Плохого? Стучи на своих родителей, стучи.
Но если родители садисты.
Значит, слушайте, если родители садисты, есть полиция и специалист. А если
он сам пойдет
телефон
в полицию,
доверия,
ему поверят?
А телефон доверия, это, знаете что, это шаг к разрушению семьи.
Почему?
Потому что ребенок, который будет, он будет мстить родителям. Предположим, хочет моя дочь пойти погулять, я не отпускаю, говорю, должен сделать уроки. Она позвонит, алло, там, дядя, тетя лесба, вот, феминистка бездетная, да, вот ты меня слушаешь, да, вот я хочу пожаловаться на свою папу, он жестоко со мной обращается. А потом, ведь это же, в принципе...
А где грань жестокого обращения с детьми, например, родителей?
Это вот грань называется Уголовный кодекс Российской Федерации. Когда есть причинение вреда здоровью, когда есть нанесение даже легких побоев, это недопустимо, и Уголовный кодекс это не допускает.
Он, ребенок сам должен пятилетний или там шестилетний пойти в полицию и
то, что
сказать,
нам сейчас,
меня бьют родители.
Значит, то, что нам сейчас предлагают, другому сказать, пожалуйста, пожалуйся на своего папу и маму, тебя изымут из семьи, их лишат права быть родителями, и отдадут другую семью, более правильную.
Думаете,
а какая более правильная? А вот вся такая либеральная, которая говорит, ребенок — это личность, это индивидуум, которого нужно...
А ребенок — это не личность?
Нет, это личность, но это ребенок — это развивающаяся личность. Так. И ответственность за ребенка лежит на родителях, а не на какой-нибудь старой швабре, которая сидит в этом телефоне доверия, чтобы, так сказать, он сломался на всю жизнь во всех местах.
Обязательно старая, понимаете, швабра только
сидит на телефоне
доверия?
Ну, потому что нормальная женщина не будет сидеть на телефоне доверия, потому что нормальная женщина — мать прежде всего. А новые технологии, которые сейчас пытаются имплементироваться, показывают, угу, что женщина — это не мать, Женщина – это, назовем, гендерное равенство должно быть. У нас это пропагандируется.
Ой, ну подождите, Виталий Алексеевич,
всякие разные ведьмы пропагандируют гендерное равенство. Которые,
а ведьмами вы кого называете? Расскажите.
Ведьмами? Ну, да. всех это, всю эту либеральную свору, которая сейчас пытается не мытьем, так катанием прокатить. То концепцию развития семьи, то еще концепцию защиты детей. Все эти обязательства, которые мы подписывали по гендерному равенству и так далее, с Советами Европы и прочее.
Ну, вы же понимаете, что если дерево не растет там, где нет почвы. Вот
русская
в Российской Федерации
семья.
Нет почвы, поэтому
у
и
нас,
разве
у нас
это вырастет?
В России многодетные семьи были в большинстве тогда, когда не было всех этих законов о гендерном равенстве.
Тоже были в
а в Европе
время
сейчас, вот сейчас
семьи.
Гендерное равенство и многодетных семей почти нет. Вернее, есть многодетные семьи у тех, кто шлет подальше все эти ювенальные технологии, эти арабы, которые туда приезжали, скоро они превратят Европу в европейский халифат. Будет замечательно. Но зато у них гендерное равенство. Зато у них есть это «моё тело, моё дело». Вот. Зато там право на аборт там, и так далее. Ну и хорошо. И в результате те, кто... Понимаете, в любом случае, те страны, то общество, которое придерживается естественного взгляда на семью, это общество будет жить.
Почему вы так яростно выступаете против абортов?
Потому что аборт – это убийство ребенка. Я не знаю, понимаете, вот если брать чашу весов, на одну чашу положить жизнь ребенка, а на другую все те аргументы надуманные, которые все эти всякие феминистки, лесбиянки и прочие ставят, так сказать, что-то сказать, за аборты, вот чаша даже не пошелохнется. Потому что жизнь ребенка, она гораздо большая ценность, чем все то, вся та мусорная погонь, которую предлагают нам в качестве альтернативы.
Какую?
Там, право, так сказать, планировать семью, так сказать, надо еще закончить институт, а вот не хватает квадратных метров площади и так далее. Вот если мы пойдем по этому пути, то мы превратимся в, ну, в общем-то, в какой-то кошмар, поскольку мы сейчас уже убиваем больше миллиона детей в год. И общество, которое позволяет это делать и даже не признает это в качестве своего недостатка, это общество, которое слепо к своим бревнам в глазах.
Но ведь вы же понимаете, наверняка, если вы занимались этой темой, что при запрете абортов в странах растет, во-первых, абортный туризм. То есть женщины есть в другие страны.
Наказывать.
Ведется
наказывать.
Смертность, материнская смертность. Они
это не материнская, это смертность убийц. Но знаете, извините меня, мне вот гораздо более важно, чтобы ребенок не погиб, чем то-то. Давайте перейдем на русский язык. Если женщина захотела убить своего ребенка, то мы должны предоставить ей комфортные условия для убийства ребенка. Иначе во время убийства...
А потом она забеременеет и родит.
Иначе во время убийства она может сама пораниться.
Вы же знаете, что она после аборта может еще родить четверых,
к примеру. Да, но она после аборта станет матерью-убийцей одного ребенка.
Но при этом она родит четверых.
Ну, хорошо, давайте тогда сегодня, отлично, возьмем дома престарелых, давайте их всех перережем. Ну, зачем? А кого-то, а на сэкономленные деньги одного воспитаем, вернее, одного будем содержать до самого конца. Ну, то же самое. Тут беспомощное состояние, и там беспомощное
Если
состояние.
Если стоит вопрос выживания матери или ребенка.
Это вопрос морального выбора. Это вопрос морального выбора.
То есть
это...
она все равно убийца. Если,
нет,
например, еврей сказал, ты умрешь, если будет он тебе развиваться,
это, знаете,
то ты убийца.
Это такая же ситуация, как вот горит дом, пожарный подход на лестнице прилезает, у него люлька для спасения. Он думал, что там один человек, это маленькая люлька для одного человека, а там мать и ребенок, и она должна сделать выбор. Кого оставить? Кого отдать пожарному? Оставить ребенка, и она еще родит. Или так сказать, все-таки спасти ребенка, а саму как бы принести в жертву за него. Никто не вправе осуждать человека за такой выбор. Но найдутся много моралистов, перед которыми этого выбора не было. Я не готов осуждать. Другое дело, нас очень любят еще говорить про жертвы изнасилований, которые 0,0,0,0,0 там миллионная процента, да?
А вы точно статистику знаете?
Вот. Я знаю статистику, и это крайне низкий процент. Но,
ну какой? Расскажите,
знаете,
какой?
С другой стороны, давайте посмотрим, что жертва изнасилования, да, тебе, ну, тебя изнасиловали, ты забеременела, но ты можешь сделать аборт. Но ты убьешь наполовину своего ребенка. Он наполовину ребенок этого мерзавца.
Он не нужен, потому что он от мерзавца.
Он ребенок этого мерзавца, а другая половина – это твоя кровь. Наполовину-то он твой. И это вопрос, опять же, морального выбора. Я бы, конечно, естественно, так сказать, без каких-либо осуждений таким девушкам предлагал, значит, государственную поддержку. Мы воспитаем, мы тебя прокормим, роди ребенка и отдавай его нам. Мы его воспитаем, он будет хорошим гражданином и не будет знать, что у него папа был насильником.
Тогда другой момент. Государство, правительство планирует втрое сократить бюджет программы охраны здоровья матери и ребенка с 2013 по 2020 год. Есть пояснительная записка, и на эти цели было... так, сейчас, секунду. Расходы сократятся втрое до 6 миллиардов 100 миллионов рублей. Смотрите, государство намерено сократить бюджет по этой программе. Но тогда... То есть государство фактически нивелирует свою ответственность в вопросе защиты жизни матери и ребенка. То как, какое моральное право государство имеет вмешиваться в частную жизнь женщины и говорить, аборт – это зло, ты убийца?
Это ваши слова. Айн момент. Да. Частная жизнь женщины – это то, когда она там, выходя пьяная из Жан-Жака с либеральным журналистом, пошла куда-то в кусты. Это ее частная жизнь.
В центре
жизнь.
Москвы нет кустов уже.
Ну, неважно. Там,
в районе
не знаю,
Жан-Жака точно.
В это, ну, в, там, не знаю, в карусели. Неважно. А, в его квартиру, как
подождите,
Немцов,
вы считаете,
да.
Что, подождите, вы
вот
считаете,
частная
что...
Частная жизнь – это вот до момента.
Так.
А когда женщина становится беременной, то решение вопроса по ее ребенку – это не частная
она
жизнь.
Она и муж принимают решение.
Не-не-не, а, извините, а ребенок-то живой индивидуум уже. И ребенок-то что? Не часть тела женщины. Вот она может принимать женщина решение по своему прыщику.
Должно
она...
решить государство, которое...
Не-не-не, государство говорит о том, что жизнь священна.
Вы
и
будете
жизнь
его
охран...
нянчить. Вы будете
я буду его
это
нянчить.
Государство.
Мы будем его нянчить. Мы прокормим. Прокормим. Родите, не убивайте детей. Мы прокормим, мы найдем. У нас очереди сейчас стоят. В Петербурге, например, очереди на усыновление стоят. Реально, детские дома, ни одного ребенка, которого можно усыновить юридически или медицински, не осталось. Да? Вот, не осталось. Те детишки, которые сейчас находятся в детских домах, это как раз заложники той системы, что алкоголички, вот эти вот несознательные мамаши даже не хотят по человечески оформить отказ от ребенка, и в результате суды по несколько лет их разыскивают, чтобы лишить материнства, ну, так сказать, родительского права. Вот в этом проблема.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю. Алло. Алло.
Здравствуйте, меня Олег зовут.
Да, Олег, пожалуйста, вопрос.
Вам не кажется, это обсуждение, но оно бессмысленно. У каждого есть своя правда на этот счет. Это все равно, как обсуждать эвтаназию, нужна она или нет. То же самое и с абортами. Это... Одно и то же.
Личная жизнь каждого. Все, спасибо, принято.
Личная жизнь каждого – это...
Личное дело каждого.
Идти куда-то или не идти. Вот Немцов пошел там куда-то по мосту, да, это его личная жизнь, да. А когда касается вопрос защиты жизни ребенка, в любом состоянии, находится он в беспомощном состоянии в утробе матери, находится ли он уже в детском саду или в детском доме, это обязанность государства, по крайней мере, на сегодняшний момент, хотя бы признать, что... Эта операция является операцией по лишениям жизни.
Почему это... правительство тогда сокращает финансирование программы о защите здоровья матери и ребенка? Ну, да, объясните логику.
Я думаю, что во-первых, еще не сократило, а она предлагает.
Ну, планирует.
Мы еще
разница?
Будем рассматривать бюджет, и не все те программы, которые у нас прописаны, что они защищают мать и ребенка.
Об этом уже задумались.
Реально защищают, да. Я могу сказать, что общество, где нормальная, здоровая ситуация в детях, где семьи с детьми, это общество не там, где много платят, а для начала. А для начала это общество, где это является ценностью. Вы в Палестину съездите, там вообще программы защиты матери и ребенка не существует, там бюджета нет у этой страны, да?
А мы на Палестину должны ориентироваться?
Ну, нет, секундочку, я вам привожу пример. Низкоразвитое государство Палестина, вот, там, или там азиатские какие-то государства, да? У них там программ вообще никаких нет. А государства увеличиваются, экспансия государств происходит, они становятся мощнее и мощнее. А приедем куда-нибудь там в Германию, да?
И что?
Там, где и пособия безумные платятся за каждого ребенка. И там пенсии, выслуги, это нужно, это важно, я от этого не отказываюсь ни в коем случае. Но почему-то родильные дома наполовину пустые, там мигрантки рожают. Почему? Да потому что это перестало быть ценностью в обществе, и никакие деньги это не меняют. Они все равно становятся одинокими, независимыми, сильными женщинами с котиком под мышкой, понимаете, без детей, в старости встречают, действительно, в слезах старость, понимая, что они прожили жизнь зря.
Ну, вы так всех уравниваете, подождите, есть у женщин трагедия, что они не могут родить, поэтому они котика носят под мышкой.
Не можешь родить, возьми ребенка в детском доме. Вот, я считаю, это спокойное совершенно решение. У меня, например, два ребенка из детского дома, знаете, совершенно никаких сложностей нет. Пошел и взял. Вот, потому что это счастье в семье. Ну, видите, мы про это можем говорить сколько угодно. Я считаю, что для начала просто государство обязано сказать своим жителям, гражданам своей страны правду. Но для начала мы должны привести хотя бы дефиниции в соответствии что аборт есть убийство, жизнь ребенка начинается в соответствии с доказательством, доказанным с научной точки зрения, с момента зачатия, ребенок не является частью тела женщины. Вот эти вещи, которые нужно ввести. А потом уже общество демократическим путем, там, парламент, не парламент, пускай решает, можно убивать детей или нельзя, потому что это право общества разрешать скармливать детей вот этому бизнесу, который
Евгений
делает.
Дука, подписывается наш слушатель, говорит, на совсем ранних сроках эмбрион даже плодом не считается, аборты уже делаются, объясните.
Ну, Евгений, вы плохо в школе учились, значит. Почитайте обычную медицинскую литературу о том, с какого момента считается жизнь человеческая. Вот с момента того, как появилась независимая клетка, оплодотворенная, вот это считается начало жизни, потому что эта клетка развивается в самостоятельный организм. Вот я, знаете, плохо занимался на уроках биологии, у меня поэтому учительница на первую парту всеми сажала и заставляла, и контролировала, чтобы я все записывал. Вот я записывал, поэтому, видите, знаю чуть-чуть больше, чем вы. Хотя я уверен, что в других отраслях вы гораздо умнее, чем я. Вот. Вопрос, конечно, много, и я честно могу сказать, для этого парламента существует, чтобы с правительством обсуждать. Мы же не послушные кивалы такие. Послушные кивалы никому не нужны. Мы и спорим, мы и дискутируем. Вот, например, я
как
хочу...
объяснить тогда же позицию медиков, которые говорят, что это провоцирует смертность, и из ОМС уводить аборт ни в коем случае нельзя.
Ну, потому что хотят бабки эти получать, вот и все. Медик медику рознь, да? Какой-нибудь там Ганнибал Лектор тоже можно считать себя психологом и психоаналитиком, да?
То есть люди, работающие в абортариях, это Ганнибал Лектор?
Ну, это люди, которые работают в абортариях, это люди, которые настолько загасили голос своей совести, что они не понимают, что они совершают убийство. Я поэтому вот поддерживаю. У нас в Кронштадте, в Петербурге, есть остров Кронштадт, там врачи больницы одной приняли решение больше абортов не проводить. Вот честь им и хвала, потому что это люди, которые соблюдают клятву Гиппократа. Рамзан Ахматович Кадыров у себя в Чечне сказал, все, абортов нет больше, все, замечательно.
Нам просто нужно это сказать. А клятва Гиппократа, она же разве не подразумевает помощь нуждающимся?
Клятва Гиппократа не допускает врачу прекращать жизнь. Вот, убивать кого-либо. А убийство это, а вернее, аборт это реальное убийство. Хотя, я говорю, у нас очень много вопросов в Думе рассматриваем. Вот, например, меня беспокоит, что, знаете, вот кроме школ, которых нельзя отключать от тепла, скоро зима будет, да, школы нельзя отключать от тепла, больницы нельзя отключать. А, посмотрите, а подростковые клубы, оказывается, не входят в этот перечень объектов, которые обязаны быть отапливаемы. Я прихожу у себя на округе, смотрю, у меня дети занимаются там 12 градусов в подростковом клубе, потому что их подростковый клуб находится в помещении ЖЭКа, который давным-давно обанкротился, и тепла там нет. Вот надо и этими вопросами заниматься, поэтому вот я вот буквально сегодня собираюсь отправить обращение в правительство, чтобы они поменяли свое положение постановлений и включили подростковые клубы в объекты, которые нужно обязательно отапливать.
Прекрасно. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Да. Владимир, Москва.
Да, Владимир, пожалуйста, вопрос.
Вот у меня вопрос противоположный. Почему наше государство и медики вставляют всяческие препоны, когда люди хотят детей и хотят иметь своих детей, да, но мы не можем, допустим, иметь их естественным способом, а только через ЭКО. Но чтобы сделать ЭКО, тысячи вопросов, тысячи справок, мы собираем все эти анализы, а потом приходишь к врачу, вот вроде бы уже процедура подходит, вот сейчас будем делать, они говорят, а вот эта справка, все, до свидания, она уже недействительна, два дня как ушло. И постоянно вот такая вот... Ну, я-то свои вопросы решаю за деньги, да, а есть люди, которые не могут решить эти вопросы за деньги, да, почему государство относится к этой категории людей, за аборт, значит, взялись, а здесь не могут.
Спасибо, вот, принято.
Спасибо, Владимир, да, если я правильно понял. Но на самом деле вы правы здесь 100%, и не только в плане помощи, а родоспоможения и вот... этих услуг, а во всех других отраслях. Захотите вы, вот, предположим, с своей женой, да, захотите открыть маленький бизнес и шить, ну, например, рубашки, да? Вот. Ну,
давайте про ЭКО.
Вот, секунду, а это то же самое.
И вы должны
тоже кучу справок собирать, и должны ходить мучиться.
Вы знаете позицию РПЦ по поводу ЭКО?
Позиция РПЦ по поводу абортивного ЭКО, она сформулирована.
Абортированное ЭКО?
Дело в том, что есть технология ЭКО, когда часть ненужных эмбрионов...
оно как бы абортируется. И то есть, по сути дела, несколько получается эмбрионов в результате ЭКО, и часть из них, если я ничего не путаю, я не специалист в ЭКО, честное слово, но я знаю, что есть технология...
Церковь, в принципе, не поддерживает ЭКО.
Поэтому, ну, это вопрос, это позиция церкви, да, и мы...
А ваша какая?
Моя личная позиция, да. Она не может отличать, я член церкви, вот.
Это, то есть вы тоже
церковь,
против
это
ФБ.
Моя жизнь. Но я в данном случае на государственном уровне этот вопрос не поднимаю. Вот не поднимаю, потому что для меня сейчас гораздо более важным вопросом является миллион детей, которых убивают. Поэтому про ЭКО я просто не буду говорить, это не мой вопрос, я им не занимаюсь. Вот.
Но позиция-то ваша есть какая-то?
Я думаю, что, поверьте, как и во всех других случаях, придем к согласию, и ученые выработают такую технологию, которую церковь будет поддерживать. Церковь же не поддерживает не потому, что...
У нас государство от церкви отделено. Почему нужно слушать церковь?
Секундочку. Ну, это не обязательно. Вы и Бога можете не слушать, потому что вы можете сходить и сказать, Бога нет, да, но это, в принципе, ваше право, да. Что потом с вами будет, это другой вопрос, но вы не хотите, не слушайте. Вот. Церковь всего лишь говорит о некой нравственной позиции.
Это позволит дать жизнь. Вот она, нравственная позиция. Вы только что сказали, что жизнь превыше всего. Поэтому
да.
Если...
Сохранение жизни
Сохранение превыше... жизни. Да. Хорошо. Если операция ЭКО позволяет
Но главное,
создать
чтобы это...
жизнь, то что здесь?
Главное, чтобы эта операция, предоставляя одну жизнь, не убивала при этом 10-12 других жизней. Вот это другой вопрос. Это немножко кровавая цена, которую мы платим. Я думаю, что современная наука, которая развивается, я думаю, что в ближайшее время мы уже увидим, что данный вид помощи не будет... какие-то реально нарушать некие этические нормы. Потому что, по большому счету, тогда мы можем прийти к клонированию. Ну что, дается жизнь? Вот овечку Долли проклонировали, а давайте там вот человека проклонируем. То же самое. Жизнь же родится, замечательно, а будет человек вообще совершенный. Мы еще ему гены поменяем, по ночам светиться будет, вот, мороза не будет бояться, так сказать, может, перья появятся, да? Вопрос, насколько мы далеко готовы зайти в то, что называется
если
нарушениями...
Если поступательно решать. Вот есть человек позвонил, есть проблемы, буксует операция ЭКО, что
человек
делать?
Позвонил, потому что волокита со справками. И волокита со справками – это признак нездоровья системы. Медицинского обслуживания в этом регионе конкретно. Значит, плохо работают они там. Вот поэтому давайте про справки говорить. Справки нужно моментально давать. А лучше всего человек приходит, и государство само, у нас же сети есть компьютерные. Ты дал свой паспорт, и государство тебе все справки сразу распечатает. А лучше вообще их не печатать, потому что один госчиновник дает справку, чтобы ты ее донес до другого госчиновника. Тогда тот, кому нужна справка, пусть заедет в компьютер и получит всю информацию сам.
7373-948, телефон прямого эфира. У нас в гостях Виталий Милонов. Слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте, Борис.
Здрасте.
Москва.
Борис, пожалуйста, вопрос.
Вот, Виталий, смотрите, ситуация какая. Например, больной ребенок. Есть куча генетических заболеваний, которые, вот, к сожалению, невозможно до зачатия выяснить, что подвержен ли им ребенок или нет. Ну, например, муковисцидоз, когда... Ребенок не может просто самостоятельно дышать. Вот. Грубо говоря, вот такие-то дети, они зачем обществу? Там выживаемость до 17 лет в адских муках.
Спасибо, принято.
Ну, так а зачем установили, что он болен этим жутким недугом, да, во время беременности, а кого-то установили, что у него есть какой-то порог сердца там после рождения. Ну, давайте его тоже порежем. Ну, а зачем? Он что, с порог сердца родился, ребеночек? Давайте не будем там деньги собирать ему на лечение. Да просто головой, топором по голове вбраться, и все, и закончились. Просто вопрос в неприемлемости убийства как способа решения проблемы. Вот что, о чем я говорю. Что ребенок там на 7-й неделе уже сердце у него бьется. Вот в чем проблема. И да, ну, у каждого свой путь. Тогда давайте мы всех больных будем убивать, и будет у нас здоровая нация. Называется наука евгеника. В гитлеровской Германии очень даже практиковалась. Больной, все, под нож.
А, Роман говорит, всех женщин можно тогда обвинить в убийстве яйцеклеток. до этого дойдем в этом разговоре.
Это, если быть глупым, то можно до этого дойти. Мы говорим о том, что жизнь начинается с момента зачатия. Ром, сходите. Вы еще, видимо, просто, может быть, не закончили там школу. Когда у вас будут уроки анатомии, вы узнаете, что яйцеклетка образуется, так сказать, после определенной процедуры, да. И тогда уже так вы говорить не будете.
Так, Александр Фельдман, прокомментируйте скандал с запретом питерской постановки рок-оперы «Иисус суперзвезда» в Омске.
Ну, и церковь, во-первых, к этому не имеет никакого отношения, и митрополит уже, и местный архиерей сказал, что он никаких обращений не посылал.
Ну, какие-то активисты возмутились.
Ну, какие-то активисты, знаете, он пишет, какие-то активисты у вас на торфянке с копытами и рогами бегают, там коммунисты какие-то, вот, поклонники трупа Ленина, и запрещают строить церковь на торфянке, да, ну, какие-то, говорят, это же не значит, хотят. Что все коммунисты такие идиоты, да, ну, это эти идиоты конкретно там, видел я эти мерзотные рожи, так сказать, искаженные, у них даже улыбка
идиоты
такая.
Идиоты в смысле какие? Которые, ну, попросили отменить оперу?
Нет,
них...
я считаю, что разные люди есть разные точки зрения. Должен быть закон, да, вот по закону отменить оперу можно вследствие того, что есть нарушение закона. Не знаю насчет этой постановки, я не слышал.
Зачем цензурируются тогда сами деятели культуры?
Ну, сам деятель не будет, иначе у нас все Мараты Гельманы станут с собаками сношаться, понимаете? Я ничего не имею против рок-опера «Иисус Христос».
Перегибаете.
Ну, этим они и занимались. Так вот, против этой оперы я лично ничего не имею против. И вообще неправильно, когда чиновник отталкивается от какого-то субъективного восприятия. Кому-то нравится, кому-то не нравится, это вкусовщина, да? Кому-то нравится фильм «Гарри Поттер», кому-то нравится, там, не знаю, фильм «Алексея Учителя». Вот.
А может быть, одному человеку нравятся фильмы и про Гарри Поттера, и фильмы «Алексея Учителя». Ну, такое же тоже бывает.
Ну, знаете, вот ту гадость, которую они готовят к выпуску «Матильда», поклёп на святого царя, конечно, это пощечина. Ну, сейчас фильм готовят про Николая II, якобы его там любовницах и так далее. Просто мерзость абсолютная. Вот. Советую режиссеру его не выпускать, потому что он, конечно, на себя, ну, реально гнев божий навлечет.
У нас был в гостях депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Виталий Валентинович, спасибо, что пришли.
Да, был рад.